эфире радиоканал «Раменское радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-50-02-610, зарегистрированное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу от 24 мая 2018 года. Возрастные рекомендации 16+. Доктор в эфире на Раменском радио.
Добрый вечер, дорогие и любимые наши радиослушатели. Мы снова в эфире. И, как всегда, у нас наша традиционная передача «Доктор в эфире», которая выходит по средам в 17 часов. И мы продолжаем общаться со специалистами медицинского центра «Новые медтехнологии». Сегодня в нашей студии Алексей Александрович Лекутов, врач-эндоскопист, кандидат медицинских наук. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
В прошлой передаче 23 июня мы начали тему колонопроктологии. У нас выступал Игорь Викторович Сундуков. Он рассказал, в принципе, об этом направлении в целом. А сегодня мы бы хотели поговорить конкретно об исследованиях. Ну и заодно поднять такую проблему, как онкология. Алексей Александрович, что такое рак толстой кишки и насколько опасно это заболевание?
Рак толстой кишки – это злокачественное новообразование прямой или ободочной кишки. Вообще толстая кишка делится на два отдела – это прямая и ободочная кишка. Их нужно разделять немного. Соответственно, и подходы к лечению немного разные. Но в любом случае, если выявлен онкологический процесс в прямой или в ободочной кишке, то нужно выполнить хирургическое вмешательство. Соответственно, рак, как и злокачественный процесс в любом другом органе, опасен. Он опасен как метастазированием, так и развитием на месте. То есть он может приводить к обтурации кишечника, к кишечной непроходимости, что потребует уже экстренную операцию. И вообще это жизнеугрожающее состояние, жизнеугрожающее, которое может привести к смерти человека.
А как часто встречается это заболевание?
К сожалению, в последнее время рак толстой кишки молодеет, соответственно, встречается все чаще и чаще. И в нашей стране по распространенности рак толстой кишки, колоректальный рак, занимает вторую позицию среди всех злокачественных заболеваний органов, скажем так.
Ну, вообще онкология – это такое достаточно коварное заболевание, да, многие могут не знать, что уже развивается данный разрушительный процесс в организме. Какие признаки должны насторожить, какие симптомы должны стать поводом обращения к врачу?
Ну, смотрите, если человек, любое вообще изменение стула, да, как его задержка, как, наоборот, более частые позывы, ложные позывы в туалет, изменение характера, да, стула, то есть, соответственно, стал гораздо более плотный стул или, наоборот, диареи бесконечные, если появились патологические примеси в стуле, слизь или, не дай бог, кровь, это все повод насторожиться и обратиться к колопроктологу для проведения скринингового исследования колоноскопии. Но помимо вот этих симптомов, обязательно по достижении определенного возраста, как если у вас есть, допустим, семейный анамнез, да, то есть у родственников кто-то болел, то есть ваши родственники болели злокачественными образование желудочно-кишечного тракта, нужно обратиться обязательно и сделать скрининговую колоноскопию. Так и, в принципе, при достижении определенного возраста, то есть больше 40, больше тем более 50 лет, нужно обязательно выполнять это исследование.
А что включает в себя скрининг? Как диагностируется онкология кишечника?
Ну, смотрите, скрининг сам по себе – это бессимптомное, да, то есть исследование. То есть, когда пациент пришел, ни на что не жалуется, но он достиг возраста скрининга, то есть, опять же, по семейному анамнезу или просто популяционному, да, популяционный возраст. Соответственно, вот это называется скрининговое исследование. К сожалению, в нашей стране скрининг колоректального рака, он в зачаточном состоянии, да, и есть два способа скрининга этого колоректального рака. это колоноскопия, в первую очередь, да, это пациент к нему готовится, и, соответственно, он проходит это исследование, да, там про него чуть подольше, попозже расскажем. И также выполняется исследование кала на скрытую кровь. Это, скажем так, более такой объемный, но и не такой точный метод диагностики, потому что достаточно большое количество как ложноположительных срабатываний, да, допустим, если вы почистили зубы, да, глубоко там, повредили щеткой десна, то уже это все может вызвать, скажем так, ложноположительный ответ на кал на скрытую кровь. Поэтому наиболее точный, наиболее золотой стандарт диагностики колоректального рака – это проведение рутинной, а также скрининговой колоноскопии.
В вашем медицинском центре такие исследования выполняются?
В новых медтехнологиях выполняется как скрининговая, рутинная и в том числе лечебная колоноскопия. Также она выполняется и в условиях медикаментозной седации, то есть, проще говоря, под наркозом. Да, разумеется, выполняется.
Получается, процедура болезненная, я так понимаю?
Нет, в 98% случаев это исследование безболезненное, но пациент может испытывать достаточно высокое психоэмоциональное, да, возбуждение, то есть психоэмоциональный дискомфорт. Ну, не очень все-таки, да, принято у нас в стране так выполнять это исследование. Соответственно, для того, чтобы вот от этого всего избавиться, пациенту иногда предлагается, или пациент сам просит, да, выполнение медикаментозной седации. А, кроме того, это мы говорим про диагностические исследования, да, когда мы просто проводим диагностику. В некоторых случаях, когда выполняется лечебное, да, то есть мы удаляем полипы, да, то есть тоже амбулаторно, то в некоторых случаях для спокойствия и доктора, да, который выполняет эту манипуляцию, и для пациента самого, чтобы он еще раз, да, не испытывал какие-то неприятные ощущения, мы рекомендуем и лечебные воздействия выполнять именно под медикаментозной седацией.
В прошлом эфире Игорь Викторович говорил, что подготовка к колоноскопии – это индивидуальная процедура, индивидуальный процесс, то есть он, ну, не мог дать конкретно по каждому пациенту рекомендации, сказал, что все это делается непосредственно при обращении. А вот какие-то общие принципы, общие методы подготовки к этой процедуре, они существуют?
Да, конечно. Ну, конечно, это индивидуально, потому что нужно смотреть на состояние пациента, нужно смотреть его анамнез жизни, анамнез заболеваний сопутствующих, да, потому что не всегда можно назначить препарат подготовки для исследования, для колоноскопии. Но также существуют общие рекомендации. За 3 дня до исследования назначается специальный рацион питания, то есть пациент переводится на бесшлаковое, то есть белковое питание, исключается любая пища растительного происхождения, то есть пациент питается только белками, это курица, сыр, творог, мясо, рыба, яйца и так далее. То есть пища животного происхождения за 3 дня. Кроме этого, накануне исследования выполняется прием специального препарата. Там, то есть на основе полиэтиленгликоля, это слабительные препараты, которые, скажем так, чистят толстую кишку.
Эти препараты применяются в течение дня или несколько часов?
Здесь есть две схемы приема препарата. Это, соответственно, когда весь препарат принимается вечером, накануне исследования, и пациент с утра уже готов к исследованию. Это актуально, когда исследование выполняется рано утром, да, особенно если исследование выполняется в условиях медикаментозной седации, потому что за 2 часа перед наркозом, скажем так, не рекомендуется принимать, вернее, не то, что не рекомендуется, запрещается принимать любую пищу, тем более жидкости. Вот. Соответственно, если мы там в обед выполняем исследование, то подготовка осуществляется двухэтапно. Накануне, то есть половина препарата пьется накануне исследования, и вторая половина выпивается утром, в день исследования.
А препараты также индивидуально подбираются каждому пациенту?
Да.
С учетом аллергических реакций, переносимости?
Совершенно верно, с учетом анамнеза и индивидуальной непереносимости тех или иных препаратов.
А вот как пациенту успокоиться, если у него такое возбужденное состояние, которое вызывает, соответственно, болезненное ощущение в организме? Ведь ничего не есть, не пить нельзя. Как вот себя в порядок, нервную систему свою привести?
Ну, смотрите, мы не запрещаем пить, да, человеку. Запрещено употребление жидкости только если пациент будет выполнять колоноскопию в условиях медикаментозной седации. Жидкость принимать возможно в любом другом, да? Кроме того, если пациент, допустим, у него исследование 12 часов дня, то с утра допускается, опять же, прием и жидкости, и какой-то белковой пищи, потому что это все не успеет спуститься в толстую кишку.
Вот, отлично. Будем в целом знать, как можно подготовиться к такой процедуре. И еще подскажите, пожалуйста, переносимость наркоза, восстановление организма после такой процедуры в течение какого времени происходит?
Ну, здесь, опять же, наркоз – это прям так рубите с плеча. Это медикаментозная седация, то есть медикаментозный сон. Да, пациент просто засыпает, да, он контролируется его сон, чтобы была нормальная сатурация. Это, то есть он нормально дышал, пациент, во время исследования. И все, пациент спит, находится под контролем врачей-анестезиологов. Вот. Соответственно, отходит пациент достаточно быстро. Он уже сам, самостоятельно, через 3-4 минуты после окончания исследования встает с кушетки, встает со стола, доходит до кровати, где минут 15 приходит в себя, то есть отсыпается, и дальше самостоятельно встает и уходит домой. Естественно, садиться за руль в этот день нельзя. А так у нас достаточно грамотный профессиональный анестезиолог, который очень хорошо подбирает дозу препарата, и пациент комфортно, во-первых, комфортно переносит исследование, во-вторых, достаточно быстро восстанавливается.
А через какое время можно принимать пищу или попить воды?
Ну, здесь есть стандартная рекомендация, это 2 часа, но попить можно уже гораздо раньше.
А если человек проходит параллельное лечение какими-то препаратами, ему нужно прекращать на период исследований этот прием? Ну, я не имею в виду прям в день колоноскопии, а вот через какое время можно продолжить медикаментозную терапию?
Опять же, нужно смотреть, что за препараты, да. Если мы говорим о рутинной колоноскопии, то исключаются только железосодержащие препараты, препараты, которые красят содержимое кишки, то есть они не выводятся, из-за этого ухудшается качество диагностики. Вот. Перед лечебными манипуляциями рекомендуется за несколько дней отменить кроворазжижающие препараты. Да, если там пациент принимает непрямые или прямые, тем более антикоагулянты, там варфарины, клексаны, то под контролем МНО, под коагулограммой, то есть пациент отменяет за несколько дней, и еще в течение нескольких дней после выполнения полипэктомии, то есть лечебной манипуляции при колоноскопии, пациенту не рекомендуется начинать прием антикоагулянтов. Соответственно, любые другие препараты не требуют отмены, да, то есть это антигипертензивная терапия или какие-то препараты, влияющие на уровень глюкозы в крови, они не требуют отмены.
Учитывая то, что к этой процедуре индивидуальный подход к каждому пациенту, как мы в прошлой передаче уже услышали от Игоря Викторовича, получается, что перед тем, как записаться на процедуру, пациент должен получить консультацию врача. Это может быть врач, который будет проводить исследование, или это может быть врач, к которому обращается пациент по поводу лечения?
Ну, смотрите, чаще всего колоноскопию, да, ее назначают. То есть пациент приходит, обращается со своими жалобами или к колопроктологу, или к гастроэнтерологу, или к терапевту. Это вот, ну, или хирургу, да, чаще всего вот эти 4 специалиста. Соответственно, в нашем центре, в новых медтехнологиях, все врачи осведомлены, как правильно подготовить пациента к исследованию. Соответственно, уже сам доктор, к которому первично обратился пациент, уже индивидуально рассказывает, как готовиться к исследованию. Если пациент пришел на колоноскопию уже повторно, да, то есть часто некоторые процессы требуют ежегодных контрольных исследований, да, после операции пациента или, не дай бог, у него уже была резекция кишки по поводу злокачественного образования. Они, эти пациенты уже, как правило, сами знают, как готовиться, но, кроме того, мы всегда открыты и можем подсказать, да, то есть бывает эстомированный пациент и так далее и тому подобное, они могут спокойно прийти к нам в центр, и мы уже расскажем то же самое. Я никогда не отказываю в консультации, особенно по подготовке, потому что я сам заинтересован в хорошем качестве подготовки толстой кишки для колоноскопии.
Пациент может самостоятельно обратиться не по направлению врача, а просто для себя, для своего успокоения, прийти и попросить, чтобы его записали на эту процедуру.
Да, разумеется, он может как прийти в клинику, да, то есть в номере технологии это на Крымском или на Северном шоссе филиал, также на Октябрьской. Кроме того, он может позвонить по телефону горячей линии, и там девочки с ресепшена, да, то есть они проконсультируют, и они расскажут, как готовиться. Или если пациент сомневается, где-то что-то, у него какие-то есть особенности, он может прийти к любому врачу-эндоскописту, к любому там, профильному специалисту, к Игорю Викторовичу Сундукову, который принимает по субботам бесплатно, и, соответственно, уже более подробно обсудить подготовку.
Субботние приемы, они проводятся по какому адресу?
Субботний прием у Игоря Викторовича, вы имеете в виду?
Да.
Он принимает на Северном шоссе.
А я напомню, телефон сети медицинских центров «Новые медтехнологии» 8 800 707 04 61. А мы продолжаем разговор об исследованиях толстой кишки. И у нас сегодня в студии Алексей Александрович Лекутов, врач-эндоскопист, кандидат медицинских наук, рассказывает нам подробно о том, что такое колоноскопия, как ее проводят, кому она рекомендуется и как подготовиться к исследованию. Вот сразу возникает такой вопрос, а если полипы нашли при колоноскопии, что делать в таком случае? Это критично? Это опасно? Серьезно?
Вот часто встречаемся с такими вопросами. Да, скажем так, полипы – это облигатное предраковое заболевание. Да? То есть чем больше размер полипа, тем чаще он перерождается. Если полипы до 1 сантиметра, риск перерождения примерно составляет 1%, то у полипов больше 2 сантиметров риск малигнизации, то есть озлокочисления и перерождения в злокачественный процесс составляет 47%, то есть практически 50%, что в 2-сантиметровом образовании уже будут клетки аденокарцином, то есть злокачественные клетки. Соответственно, любые полипы более 5 мм рекомендуется удалять. В нашем центре мы также удаляем эти образования. Для этого нужно, естественно, готовиться так же, как к колоноскопии. Кроме того, мы смотрим обязательно свертываемость крови, потому что есть риск кровотечения, и нужно их максимально минимизировать, да, то есть снизить. Соответственно, пациент сначала проходит колоноскопию или приходит с результатами уже где-то проведенной колоноскопии. И если это образование меньше 1 сантиметра, то мы это делаем амбулаторно в новых медтехнологиях. В любом другом случае, если образование больше 1 сантиметра, то амбулаторно такие образования удалять не рекомендуется. В этом случае мы госпитализируем пациента в Национальный медицинский исследовательский центр колопроктологии. Я там работаю 5 дней в неделю, с понедельника по пятницу, в субботу принимаю в новых медтехнологиях. Соответственно, уже в Национальном медицинском исследовательском центре колопроктологии стационарно удаляются эти образования. Чаще всего, если обратился пациент ко мне, то я и удаляю это все там.
А направление это по обязательному медстрахованию, то есть это бесплатно для пациентов процедура?
Это покрывается в счет обязательного медицинского страхования, полис ОМС.
И у вас в медицинском центре также консультации проводятся по ОМС?
У Игоря Викторовича, да. Я просто консультирую бесплатно.
Спасибо, очень приятно. Ну а мы прервемся на небольшую музыкальную паузу. возвращаемся в студию. У нас сегодня в эфире Алексей Александрович Лекутов, врач-эндоскопист, кандидат медицинских наук, специалист медицинского центра «Новые медтехнологии». И сегодняшняя тема разговора – колоноскопия, ну и в целом о колопроктологии мы также поговорим и поднимем такую очень серьезную тему, как онкология, рак толстой кишки. От чего возникает, какая существует профилактика, как все это лечится. Ну, а главное, у нас сегодня диагностика заболеваний. Задать свои вопросы вы можете по телефону в прямом эфире 46 8 496 46 5 99 77. Также вы можете нам написать в WhatsApp по номеру 8 977 712 81 91. Ну, а мы продолжим. Алексей Александрович, вот вопрос возник сразу. Существует ли альтернатива колоноскопии? Ведь это исследование такое не для всех достаточно приемлемое.
Я должен сказать, что именно колоноскопия, да, еще раз повторю, именно колоноскопия является золотым стандартом в диагностике заболеваний толстой кишки. Лучше, чем осмотр толстой кишки при помощи колоноскопа, пока ничего нету. Но есть когорта пациентов, которые, к сожалению, не могут выполнить колоноскопию. Там есть медицинские противопоказания, есть какое-то там личное предубеждение и так далее. Вот для них существуют альтернативные исследования. Это, в первую очередь, видеокапсульная эндоскопия. Да, это такая маленькая капсула с двумя видеокамерами, которые проглатывают с пациентом и, соответственно, осматривают в том числе и тонкую, и толстую кишку на всем их протяжении. А диагностическая ценность у видеокапсул чуть меньше. А также небольшой минус то, что при видеокапсульной эндоскопии нельзя выполнить биопсию, то есть забрать кусочек ткани для морфологического исследования при видеокапсуле невозможно. Также помимо видеокапсул существует компьютерная томография, это КТ, виртуальная КТ колоноскопия, ее информативность еще меньше, чем у, соответственно, видеокапсулы. Да, и если мы говорим о начальных проявлениях, да, как раз скрининговом исследовании, то КТ колоноскопия, виртуальная КТ колоноскопия в этом случае мало информативная. КТ больше информативна для диагностики и для подтверждения уже злокачественных таких заболеваний.
УЗИ это в данном случае не самое
лучшее. УЗИ совсем, да? Не подходит. Оно подходит при уже крайних стадиях, при распространенности процесса, когда уже опухоль, да, достаточно крупная, ее можно, возможно, даже пропальпировать, тогда подойдет УЗИ. Из-за того, что, скажем так, как раз кишка – это полуорган, в котором есть воздух, газы и так далее. УЗИ мало информативно, то есть там много артефактов.
Получается, что колоноскопия – это 100% точное исследование.
Ну, 100% точно нельзя, да, так говорить, но это золотой стандарт. То есть ее диагностическая ценность, ценность этого метода приближается, да, там, 99 к 100%. Соответственно, нужно понять, для чего используется колоноскопия. Если это… Вот мы говорим, что диагностическая ценность. Если это диагностическая ценность при образованиях меньше 5 мм, то там ценность этого метода меньше. Если чем больше образование, тем, соответственно, больше ценность метода. Чем, соответственно, меньше образование, тем сложнее его найти. Поэтому требуется высококачественное, высокоточное и экспертное оборудование, да, чтобы четко визуализировать эти образования. Как раз в новых медтехнологиях у нас оборудование экспертного класса – это эндоскопические стойки Pentax и колоноскопы с функцией HD разрешения. То есть там как раз визуализировать и мелкие образования возможно. Кроме того, именно это оборудование позволяет уже рутинно и амбулаторно достаточно информативно сказать о том, что образование, которое мы обнаружили, является злокачественным или доброкачественным. Соответственно, можно точно диагностировать.
А вот вы говорили еще про видеокапсульное исследование. Я так понимаю, пациент, как вы объяснили, глотает эту капсулу, а как потом ее извлекают обратно?
Ну, прежде чем проглатывать видеокапсулу, пациент готовится по той же схеме, что и готовился к колоноскопии. Это обязательное условие хорошего проведения, качественного проведения именно этого исследования видеокапсульной скопии. А сама по себе видеокапсула, она ничего не записывает. Она ретранслирует всю информацию на считывающее устройство, которое пациент носит с собой. Считывающее устройство представляет собой такой кейс небольшой с экраном. И на этом экране в режиме реального времени можно посмотреть, где видеокапсула сейчас находится и что она снимает. Это достаточно важно для того, чтобы понять, прошла видеокапсула там в толстую кишку или нет. И, соответственно, срок работы видеокапсулы стоит 12 часов. И за это время видеокапсула должна успеть, и в 98% случаев она успевает пройти и тонкую, и толстую кишку, и самостоятельно эвакуироваться за пределы желудочно-кишечного тракта. Ее ловить не нужно, она одноразовая, соответственно, она эвакуируется и уходит там туда, куда уходит. А уже считывающее устройство, оно передается лечащему доктору, врачу-эндоскописту, и он уже производит, анализирует полученную информацию.
Получается, этот метод более длительный по времени, чем колоноскопия.
Да, совершенно верно. Он более длительный, но совершенно безболезненный. То есть пациент просто проглатывает видеокапсулу, ему даются рекомендации по приему пищи, а также медикаментов, которые улучшают стимуляцию, то есть стимулируют моторику кишечника. И, соответственно, он просто весь день, да, проходит с поясом и с этим считывающим устройством.
А где можно такое видеокапсульное исследование пройти у вас в медтехнологиях, в новых медтехнологиях?
Да, совершенно верно. У нас можно пройти это видеокапсульное исследование, провожу его я. Соответственно, пациент предварительно записывается, мы обговариваем удобное для него время. И, соответственно, в субботу утром приезжает на Крымскую или на Северное шоссе, проглатывает видеокапсулу. Мы за ним смотрим, пока видеокапсула проходит желудок. И после того, как видеокапсула проходит в тонкую кишку, мы отпускаем его заниматься своими делами. На следующий день, в воскресенье, привозит оборудование и получает заключение.
И вот этот экран, который транслирует информацию, он должен находиться все время с пациентом.
Да, считывающее устройство. 12 часов время работы видеокапсулы пациент носит его с собой. Ну, он достаточно легкий и удобно закрепляется на поясе.
Ну, при себе он его держит?
Да, да.
Угу, понятно. Интересно, кстати, очень исследование. А часто обращаются к вам по поводу такого исследования?
Это пока не очень популярное исследование, да, ввиду, наверное, мало информативности населения об этом исследовании. Пока не так часто. Но вообще, если мы говорим про мой опыт, да, то про Национальный медицинский исследовательский центр колопроктологии, да, то там у нас достаточно большой, скопился достаточно большой опыт именно этого исследования. И существуют заболевания, да, которые можно диагностировать только при помощи видеокапсулы. Мы сейчас говорим в контексте именно злокачественного процесса толстой кишки, но ведь рак может находиться и в тонкой кишке. А тонкую кишку точно посмотреть и на всем протяжении посмотреть может только видеокапсула. И сама вот эта видеокапсула, она была разработана, изначально разработана именно для проведения исследования тонкой кишки. И уже потом модернизировалась программа обеспечения, сама видеокапсула, ее аккумуляторы, и уже современная видеокапсула позволяет посмотреть и тонкую, и толстую кишку, и, соответственно, есть специальные видеокапсулы, которые предназначены только для толстой кишки.
А гастроскопия что может увидеть?
Гастроскопия – это исследование желудка, то есть пищевод, желудок, начальные отделы тонкой кишки. То есть протяженность тонкой кишки – это примерно 3-4 метра. И при удачном стечении обстоятельств, ну, в лучшем случае при гастроскопии можно посмотреть 20 сантиметров тонкой кишки сверху, ну, естественно, пищевод и желудок. И при колоноскопии 20 сантиметров тонкой кишки снизу, то есть всю толстую кишку и 20 сантиметров тонкой кишки снизу. Соответственно, остается примерно 3,5 метра необследованной тонкой кишки. Если мы уже выполнили и гастро, хорошо выполнены гастро и хорошо выполнены колоноскопию.
А с какого возраста можно проводить такие процедуры?
Ну, стандартно выполняется видеокапсула, вы имеете в виду?
Видеокапсула, колоноскопия, вообще вот исследование кишечника.
По показаниям, да. Если есть показания, то выполняется и совсем маленьким детям с 2 лет, да. Стандартно выполняется с 7 лет. Но, опять же, если есть показания, то с 2 лет можно выполнять.
И до ограничений нет?
Ограничений нет.
Угу. А какие-то...
соматическое состояние пациента.
А какие-то заболевания или осложнения у пациентов после заболевания или состояние пациента могут быть противопоказанием к этой процедуре?
Для видеокапсул противопоказаний нет. Есть противопоказания только беременность, но беременность – это такое стандартное противопоказание. Просто на этой группе пациентов, да, видеокапсула не испытывалась. Ну, понятно, почему. Соответственно, для колоноскопии чуть пошире противопоказания. Это острые такие заболевания, такие как, то есть активные. Это инфаркты, инсульты в ходу. Да, то есть в этот момент, конечно, выполнение колоноскопии противопоказано.
Все процедуры, которые проходит пациент, требуют, соответственно, подготовки как физиологической, как и психологической. А вот какая-то после обследования что-то пациент должен придерживаться каких-то рекомендаций, или он может продолжать так же, как и раньше? Питаться, принимать лекарства. Ну, то есть реабилитационный период даже не после исследования, а тут лучше сформулировать после выполнения процедур. Вот, например, полипы удаляются или что-то еще делается.
После рутинной колоноскопии, диагностической колоноскопии, каких-то особых показаний и какого-то образа жизни придерживаться не стоит, да, то есть там ничего не изменяется в толстой кишке. В случае же лечебной манипуляции, да, удаления полипэктомии, удаления полипов толстой кишки, да, существуют определенные рекомендации, это изменяется рацион питания, он примерно такой же, как и при подготовке к колоноскопии, его нужно соблюдать 3-4 дня. Помимо этого, в течение недели нужно ограничивать физическую активность. То есть спортом не занимаемся, тяжести не таскаем, по лестнице не больше 2-го, 3-го этажа и так далее и тому подобное. Сауна исключается, баня исключается, и сейчас сезон огородов тоже на неделю исключается.
Очень хорошо, что предупреждаете, потому что многие люди могут и после операционных вмешательств двигаться активно, нагружать себя, потом удивляются, почему осложнения возникают.
Всем пациентам мы это все рассказываем и перед операцией, и тем более после операции все это рассказывается, даются рекомендации.
Подробную консультацию даете, да? И вот тут опять же индивидуальный подход к пациентам прослеживается. Ну что ж, отлично. Мы снова прервемся на небольшую музыкальную паузу.
Когда я стану твоим героем, и на всех стенах твоих будет мой портрет. Выключи свет, и телефон, и интернет. Когда я стану твоим героем, и ты поймешь наконец, что не в этом суть. Ты не забудь, как-то об этом маякнуть. Просто взгляни на Млечный Путь. О, как вы от меня далеки, ушедшие в туман звезды маяки. И не найдут свой берег реки кораблики, 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 кораблики. О, как вы от меня далеки, невидимые звезды фонарики. И наугад ведут моряки кораблики, 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 кораблики. Зачем я выдумал эти игры и сам же свел их в ничью или проиграл? Что-то искал, что-то терял и не успел подойти. нашли.
Просто друг друга не нашли.
О, как вы от меня далеки, ушедшие в туман звезды мои. И не найдут свой берег реки.
Возвращаемся в студию. Я напоминаю, что у нас сегодня гость передачи «Доктор в эфире» Алексей Александрович Лекутов, врач-эндоскопист, кандидат медицинских наук, специалист медицинского центра «Новые медтехнологии». И сегодня мы продолжаем тему, которую мы начали в предыдущем эфире, в предыдущей нашей передаче «Колопроктология». И сегодня конкретно мы говорим об исследованиях, про колоноскопию и альтернативные виды мы уже рассказали. И вот сейчас мы снова хотим затронуть тему очень серьезную, важную. Это онкология. Как она, какие факторы риска существуют, от чего вообще все это возникает, а также можно ли спрофилактировать это заболевание. Ну, вот давайте начнем с того, откуда все берется.
Фактор риска, я вас
фактор
понял.
Риска.
Смотрите, здесь можно, наверное, разделить на две категории. Это генетические, да, факторы риска, особенности. То есть, если у вас есть генетические заболевания, там это наследственные заболевания, наследственный полипозный рак, семейный аденоматоз толстой кишки, наследственный неполипозный рак, это синдром Линча и так далее. Кроме того, вот они, естественно, пациенты, которые до 40 лет уже, скорее всего, получат, вот если мы говорим про эту когорту, да, генетически обусловленные заболевания, подтвержденные мутации в генах, вот они, вероятнее всего, до 40 лет уже получат злокачественный процесс в толстой кишке. Есть генетические предрасполагающие факторы, да, это семейный анамнез, то есть, соответственно, если, как я уже говорил, у вас есть родственники первой линии, мама, папа, бабушка, дедушка, которые страдали любым злокачественным заболеванием желудочно-кишечного тракта, а также доброкачественные полипы были выявлены, то у вас есть риск, и он примерно в 3-4 раза выше, чем в среднем по популяции, что у вас будет такое же заболевание, да, злокачественный или доброкачественный процесс толстой кишки. Кроме того, к факторам риска можно отнести воспалительные заболевания кишечника. Да? То есть, если у вас есть там язвенный колит или болезнь Крона, то здесь риск развития колоректального рака уже в 10 раз выше, чем в среднем по популяции. Ну, а так, стандартными факторами риска развития онкологического процесса толстой кишки это можно отнести избыточное потребление животного мяса, неправильный образ жизни, да, там, курение и так далее и тому подобное. Но это не значит, что если вы там вегетарианец, не курите, не пьете, то у вас не разовьется рак, да, толстой кишки. И рак сам по себе редко возникает на пустом месте. Да. Чаще всего рак перерождается как раз из доброкачественного процесса, из полипа, как я уже говорил. И вот как раз, чтобы хорошо себя чувствовать, нужно вот поймать этот момент, да, сначала, можно же много лет, да, ходить с этим полипом, а потом в определенный момент он выстрелит и переродится. И вот чтобы не допустить этот процесс, этот момент, нужно удалить полип еще до того момента, как он переродится.
Ну и, соответственно, исследования, вовремя выполненные медицинские процедуры, все это снижает риск онкологии.
Да, как доказали уже японцы, хорошее скрининговое исследование, хорошее оборудование, а также удаление полипов процентов примерно 90 снижают риск злокачественного, риск развития злокачественного процесса толстой кишки.
В данном случае получается колоноскопия – это все.
Да, да. Колоноскопия, стеноскопическая полипэктомия.
Ну вот у нас еще вот вопросик есть один от наших подписчиков. С какой регулярностью нужно проходить это исследование? И какие возрастные категории включаются в, вот, в это профилактическое исследование в обязательном порядке?
Значит, начнем со второй части вопроса. Какая группа пациентов, да, какой возрастной ценз? Если мы отталкиваемся строго, соответственно, от цифр, то все пациенты старше 50 лет должны пройти скрининговое исследование. Скрининговое исследование – это пациенты бессимптомные. В случае, если вас что-то беспокоит, нужно сразу обращаться к врачу и выполнять колоноскопию. Это первое. Второе, если у вас есть в семье анамнез, да, то есть отягощенный анамнез по злокачественным образованиям, то, предположим, у вашего отца выявили рак в 50 лет, вот за 10 лет до выявления рака у отца, то есть когда вам исполнится 40 лет, вы должны пройти колоноскопию. Это обязательно. Это считается такие рекомендации. Вот. А вторая часть вопроса, как часто делать. Соответственно, здесь мы уже отталкиваемся от того, что выявлено, да. Если это полипы, то первое, сначала выполняется исследование, удаляется полип. Контрольное исследование выполняется через год. Дальше или через год, или через два. И дальше каждые 5 лет. То есть, соответственно, через год, через 3 и через 5. Это мы, если мы говорим, что про полипы, что про злокачественные процессы. Да, если удалена опухоль. Да. В других случаях, если это воспалительное заболевание кишечника, то там все это индивидуально и требуется ежегодный контроль. Там, смотрим в динамику, как ведется кишка. Кроме того, существует такая проблема, как пропущенные полипы. Да? То есть не всегда из-за качества подготовки, из-за особенностей оборудования, из-за особенностей кишки мы можем визуализировать все, да, процессы, да, все полипы. Если полипы меньше 5 мм, то до 40% случаев можно пропустить это образование. И вот именно этим пациентам мы рекомендуем делать контроль ежегодно. Да? Соответственно, если он пришел, да, по тем или иным причинам плохо подготовился, и мы не уверены, что мы осмотрели все хорошо, вот лучше порекомендовать ему сделать контроль через год, чтобы убедиться, что все хорошо.
А, вот я слышала, бывают такие очень серьезные случаи, скорее всего, по причине, что человек просто запустил, когда удаляется часть кишечника. Угу. А сам орган, он вообще восстанавливается? Может ли человек вернуться к нормальной жизни после такой операции?
Очень индивидуальный вопрос. Да? Нужно отталкиваться от того, где, от того, какая операция была сделана. А объем операции зависит от распространенности процесса и от места локализации опухоли. Да? Если это прямая кишка, то качество жизни может страдать, да, после удаления, потому что там мы можем страдать и запирательно, то есть те или иные причины будут, скажем так, способствовать не очень хорошему качеству жизни пациента, если мы говорим по прямую кишку. Соответственно, если в любом другом отделе, то качество жизни практически не страдает, то есть кишка восстанавливается и никаких проблем не испытывает пациент. В случае же, еще раз повторюсь, если образование в прямой кишке, то да, там могут быть нюансы. То есть страдать и запирательный аппарат, и держание функций и так далее.
Поэтому лучшая профилактика – это вовремя выполненное исследование.
Колоноскопия.
Колоноскопия. Я напомню, что в нашей студии сегодня мы общались с Алексеем Александровичем Лекутовым, Алексей Александрович – врач-эндоскопист, кандидат медицинских наук, специалист медицинского центра «Новые медтехнологии». Телефон сети медицинских центров «Новые медтехнологии» 8 800 707 0461. А мы с вами прощаемся, дорогие любимые наши радиослушатели. До новых встреч в эфире. Будьте здоровы.
Спасибо большое. Всего доброго.
Там, где не было солнца, там будет рассвет. Так монотонно, там, где нас нет. Зеленые волны так манят на берег. Вдаль, туда, где художник рисует дождем. Странные мысли окажутся сном. Если все просто, то почему стоп? Кто сказал, что любить друзьям нельзя? Наблюдать издалека никому глаза не расскажу наш маршрут. Кто сказал, что любить друзьям нельзя? Наблюдать издалека никому глаза не расскажу наш маршрут.
Раменское радио. Голос твоего города.
Раменское радио можно услышать на телеканале РТК, который показывает дорожные перекрестки города Раменское, на сайте ramenes.ru и в мобильном приложении Раменское радио. Но также можно и увидеть. Наши прямые эфиры мы проводим в инстаграм-аккаунте «Раменские новости», а записи эфиров смотрите в группах «Раменские новости» и «Раменское радио» в социальных сетях и на сайте ramenes.ru. Раменское радио – голос твоего города.
Быстро, качественно и недорого изготовим для вас визитки, листовки, бланки, буклеты и календари. Мы предоставляем услуги дизайна. Наши цены вас порадуют. Мы находимся в центре города Раменское, улица Михалевича, дом 3, здание старого ЗАГСа. Принимаем также заказы по электронной почте ramrodnik@mail.ru. Телефон для справок 8 496 46 3 12 67.
Нужен надежный интернет? Рамнет. Ищешь интересный ТВ-контент? Рамнет. Тариф «Все включено». Интернет на скорости до 100 мегабит в секунду и 135 цифровых HD и 4К телеканалов всего за 590 рублей в месяц. Подключаем 7 дней в неделю. Оставьте заявку на www.ramnet.ru.
Привыкли заботиться о чистоте автомобиля? Приглашаем вас на круглосуточную мойку самообслуживания Bubbles Bay. Исключительно качественная химия, передовое оборудование, большой выбор программ, демократичные цены. Ночью скидка 30%. Раменское. Донинское шоссе рядом с ТЦ «Коралл». Bubbles Bay. Приезжайте сами и советуйте друзьям.
Уважаемые жители Раменского городского округа, продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Напоминаем вам, что записаться на вакцинацию можно через электронную запись на региональном портале услуги.мосрег.ру. Зайдите на портал, выберите раздел «Здравоохранение». Перейдите в подраздел «Запись к врачу». Затем выберите блок «Вакцинация против COVID-19». Введите данные своего полиса ОМС и запишитесь на удобное время. Также записаться на вакцинацию можно по короткому номеру 122 с помощью оператора колл-центра. По этому же номеру можно задать все вопросы, связанные с вакцинацией. Также записаться можно через поликлинику или амбулаторию по месту жительства, обратившись к участковому врачу. Напоминаем, что без предварительной записи сделать прививку от COVID-19 можно в мобильном пункте вакцинации Раменской центральной районной больницы, который ежедневно работает у центрального входа Дворца культуры «Сатурн». Время работы мобильного пункта с 10 до 18 часов. Адрес: город Раменское, улица Михалевича, дом 2. Также сделать прививку можно в своем фельдшерско-акушерском пункте или амбулатории по предварительной заявке по телефону соответствующего учреждения здравоохранения, пункта вакцинации от COVID-19, поликлиника Центральной районной больницы по адресу улица Махова, дом 14, Раменская городская поликлиника номер 1 на улице Крымская, дом 2, Ильинская поликлиника, улица Первомайская, дом 10. Поликлиника Речицкой участковой больницы по адресу улица Центральная, дом 2. Удельнинская поликлиника, поселок Удельная, улица Солнечная, дом 4. И Чулковская поликлиника в поселке имени Тельмана.
So easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known. Time after time, so long, it was so long ago, but I've still got the blues for you. Used to be so easy. To win, but you'll lose just the same.
resonate.